Он зашел в серую радость, выпил стакан арканарской кислятины, потрепал хозяйку по щеке, затем прошел в дальний угол и отыскал там обтрепанного бородатого человека с чернильницей на шее. «Здравствуй, брат Нанин. Сколько прошений написал сегодня?» Брат Нанин застенчиво улыбнулся, показав мелкие испорченные зубы. «Сейчас пишут мало прошений, благородный дон. Одни считают, что просить бесполезно, а другие рассчитывают, что в ближайшее время взять можно будет без спроса». Румата наклонился к его уху и рассказал, что дело с патриотической школой улажено. «Вот тебе два золотых. Оденься, приведи себя в порядок и будь осторожней, хотя бы в первые дни. Отец Кин – опасный человек». «Я прочитаю ему свой трактат о слухах», – весело сказал брат Нанин. «Спасибо вам, благородный дон». «Чего не сделаешь в память о своем отце», – сказал Румата. «А теперь скажи, где мне найти отца Тара?» Брат Нанин перестал улыбаться и растерянно замигал. «Вчера здесь случилась драка», — сказал он, — «а отец Тара немного перепил, и потом он же рыжий. Ему сломали ребро». Румата крякнул от досады. «Вот несчастье. И почему вы так много пьете?» «Иногда бывает трудно удержаться», — грустно сказал брат Нанин. «Это верно», — сказал Румата. «Ну что ж, вот тебе еще два золотых. Береги его». Брат Нанин наклонился, ловя его руку. Румат отступил. «Ну-ну», — сказал он. «Это не самый лучший из твоих шуток, брат Нанин. Прощай». В порту пахло, как нигде в Арканаре. Пахло соленой водой, тухлой тиной, пряностями, смолой, дымом, лежалой солониной, из таверны несло чадом жареной рыбы, прокисшей брагой. В душном воздухе висела густая разноязыкая ругань. На пирсах в тесных проходах между складами вокруг таверн толпились тысячи людей диковинного вида. Расхлюстанные матросы, надутые купцы, угрюмые рыбаки, торговцы рабами, торговцы женщинами, раскрашенные девки, пьяные солдаты, какие-то неясные личности, увешанные оружием, и фантастические оборванцы с золотыми браслетами на грязных лапах. Все были возбуждены и обозлены. По приказу дона Ребе, вот уже третий день ни один корабль и ни один челнок не мог покинуть порта. У причалов поигрывали ржавыми мясницкими топорами серые штурмовики. Поплевывали, нагло и злорадно поглядывая на толпу. Румата миновал таможенную канцелярию и, описав дугу по захламленному пустырю, проник в вонючие улочки портовой окраины. В дверях убогих притончиков дремали полуголые девки, на перекрестке валялся разбитой мордой вниз упившийся солдат с вывернутыми карманами, вдоль стен крались подозрительные фигуры с бледными ночными физиономиями. Толкнув плечом дверь, он вошел в один из притонов, обошел стойку и пролез сквозь узкую дверь в соседнюю комнатушку. Здесь было тесно, темно и воняло душной кислятиной. Посредине за высокой конторкой стоял, согнувшись над бумагами, сморщенный пожилой человек в плоской черной шапочке. На конторке мигала коптилка, и в сумраке виднелись только лица людей, неподвижно сидевших у стен. Румата, придерживая мечи, тоже нашарил табурет у стены и сел. Здесь были свои законы и свой этикет. Внимания на вошедшего никто не обратил. Раз пришел человек, значит, так надо. А если не надо, то мигнут, и не станет человека.